Для тех, которые не знают, мне кажется, это может быть немного людей, мы приближаемся к концу серии проповедей по первой послании к Коринфянам. Меня вчера спросили, что будем ли второе послание сразу. Ну нет, я думаю, что-нибудь другое, перемена будет сначала. В прошлый раз мы смотрели на 15 главу, мы уже несколько раз подряд смотрели на 15 главу. А 15 глава интересна тем, что она открывает картину будущего. Она открывает воскресение из мертвых. Тот день, когда наши тела изменятся, те, которые уже умерли, они получат новое тело, они воскреснут к новой жизни. И с этой возвеличенной, возвышенной темой Павел переходит на сегодняшнюю тему, которая о деньгах. О сборе. И кажется, он как бы с высоте полета на небесах как бы резко приближается, как бы приземляется. Это напоминает 2 Петра, Дима сегодня читал, ну, другое место, в 3 главе. Там 3 глава, 10 стих написано. «Придет же день Господень, когда тать или вор ночью, как вор ночью. И тогда небеса с шумом придут, стихи же, разгоревшись, разрушится земля, и все дела на ней сгорят». А потом 11 стих возвращает нам от этого, того, что вот будет, возвращает нам на сегодняшний день, на сейчас. Если так все это разрушится, то каким должно быть в святой жизни и благочестие вам? То есть, как мы должны жить в свете того, что было там? И мне кажется, так же здесь, что нам хорошо иметь один глаз на 15 главу, на то, что будет, чтобы понятно нам лучше, как жить сейчас. Теперь в многих различных простых вопросах, повседневных вопросах, которые не кажутся особо духовной, но на самом деле все вопросы духовные. И мне кажется, то, что самое главное, когда речь идет о деньгах, это где наше сердце, к чему мы стремимся своим сердцем, как нам жить в свете этого. И если мы основываем свою жизнь на то, что нет жизни после смерти, что все материально, что эта жизнь – это все, что есть, тогда, конечно, мы неразумно быть щедрыми. Если мы практикуем щедрость, а не со смыслом, как бы, что мы получим взамен. Если эта жизнь – это все, что есть, то а зачем нам раздавать наши деньги? Нам нужно держать его, нам нужно наслаждаться ими, нам нужно жить, петь, есть и веселиться. Но если есть жизнь после смерти, если мы понимали, что Павел говорит в 15 главе о том, что будет воскресение из мертвых, что будет жизнь, которая будет продолжаться в вечности вместе с Богом, тогда мы должны по-другому смотреть на материальные средства, которые Бог дал нам распоряжаться. Вы покупали бы квартиру в доме, который вот-вот упадет. Вы бы купили машину, которая вот скоро сломается. Вы бы купили домашнее животное, собаку для детей, если вы знали, что он старый и больной. Мы не вкладываем деньги, усилия в том, что нету перспективы. И на самом деле наша жизнь на этой земле не имеет большой перспективы. Мы однажды умрем. И как бы не так, это не знаю, чем старее, чем кажется, что время быстрее двигается, что жизнь здесь на земле коротка, а жизнь вместе с Богом – это вечно. Нам стоит тратить все на эту жизнь, чтобы после смерти, когда мы будем с Христом, тогда мы будем иметь настоящее сокровище, которое не пройдет, которое будет на вечность. Поэтому 15 глава строит отличное основание для 16 главы. Хорошо, давайте перед тем, как мы прочтем этот отрывок, давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, я благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам эту мудрость с небес. Ты открывался нам в Твоем Слове. Мы можем познать Тебя, Господь, прочитав то, что написано на этих страницах. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Слово Твое, как меч, который проникает в наши сердца, раскрывает наши помысли, то, что побуждает нас к действию. Ты, Господь, открываешь все в чистоту. Выносишь все на свете через Слово Твое. И я прошу, Господь, сегодня, чтобы Ты открыл наши глаза, увидеть то, что Ты хочешь, чтобы мы увидели. Чтобы мы услышали, Господь, то, что Ты хочешь нам сказать. Помоги нам, Господь, быть не только слушателями, но и исполнителями Твоего Слова. Господь, я прошу о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы я мог передавать те мысли, которые Ты давал, чтобы я мог передавать то, что здесь написано в этих словах, Священного Писания. Помоги нам в этом, Господь, мы просим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Будем читать только 7 стихов.
При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим, а если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут. Я приду к вам, когда пройду Македонию, ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду, ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит.
Мы не часто говорим о деньгах в нашей церкви. Может быть, потому что в некоторых церквях они постоянно о деньгах говорят, и мы видим, что это нездоровые отношения, поэтому, может быть, мы мало говорим. Но раз мы взялись за это письмо, то мы даем Писанию определить, какие темы проповеди. И вот сегодня такая тема о деньгах. И, как я сказал, действительно, важное, самое важное отношение наше сердце в этом деле. И на что мы делаем ставку? Делаем ли мы ставку на эту жизнь или на то, что будет потом? В Евангелии от Матфея, 6 глава, написано: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, а где воры подкаливают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Не деньги являются злом, а наше отношение к ним. Серебролюбие в Писании написано. Когда деньги не являются нашей слугой, а являются нашим господином. Когда не деньги служат нам, а мы им. Когда это становится главным в нашей жизни, когда это становится слишком важным в нашей жизни, это говорит о том, что наше сердце что-то не то. Наше сердце прилепилось к этому, отлепилось от Бога. Бог один заслуживает первое место в нашей жизни. Бог один достоин того, чтобы мы поклонялись Ему и служили Ему. Деньги не достойны такого места в нашей жизни. Второе, что нам нужно понять, когда мы говорим, когда речь идет о деньгах, это то, что на самом деле ничего не принадлежит нам. Все принадлежит Богу. И мы имеем только то, что Он вверял нам на руки, чтобы мы распределяли то, что принадлежит Ему. В 1 Коринфянам 4 глава, 7 стих мы читали, это было давно. «Ибо кто отличает тебя? что ты имеешь, чего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. То есть мы не имеем ничего, что мы не получили. Это Бог давал нам. Мы иногда любим сказать, что я все сам достиг, я все в жизни сделал сам, ни на кого не уповался, я вот все сам. Если мы говорим так, мы забываем о том, кто дал нам силу, чтобы мы могли бы сами достигнуть что-то. Кто дал нам разум, чтобы мы могли бы что-то сами достигнуть. А кто дал нам жизнь, чтобы мы могли бы что-то сами достигнуть. А кто дает нам дыхание? Это все Бог дает. Все, что мы имеем, мы получили от Него. Ничего не принадлежит нам. Если мы причисляем себе к Его детям, то есть другая истина, это 6 глава 1 Коринфянам, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суд храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, а вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суд Божий». То, что мы сегодня заповедь справляли, это говорит о том, что мы куплены. Мы были мертвы в грехах, мы не имели жизни. А Христос дал нам жизнь. Наша жизнь принадлежит Ему. Мы куплены. Он освободил нас от рабства. Наши жизни принадлежат Ему и должны прославлять Его. Все, что мы имеем, это дано от Его рук. Мы всего лишь распорядители. Мы здесь не хозяева. Мы всего лишь распоряжаем того, что Бог давал нам. То, что мы даем, это всего лишь ответ на то, что Он давал нам. Сегодня мы вспоминали об этом. Он дал нам Своего Сына. Он дал нам Иисуса Христа. Иисус Христос умер за нас, отдал свою жизнь ради нас. Мы согрешили, мы заслуживали смерть, а Он принял эту смерть на Себе. Он умер на нашем месте. Он принял наказание, которое мы заслужили. Бог отдавал нам все. И наш, все, что мы даем, это всего лишь ответ на то, на того, что Он давал нам. Хорошо. Это все как бы основание. Давайте мы сейчас прочитаем, что Павел пишет. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквях галатийских». Павел говорит о сборе, который они сделали для святых в Иерусалиме. Это упоминается в Деяниях апостолов, 11 глава, 24, в послании к Римлянам, второе послание к Коринфянам. Это было такое событие, что в Иерусалиме, в той части мира было голод. И они собирали средства, чтобы помогать в Иерусалиме. Кажется, в Иерусалиме было хуже, чем в других местах. Может быть, потому что город большой, а в деревне всегда хорошо живется, когда кризис, когда тяжело, каждый ест свой участок земли, каждый что-то имеет в погребе, что-то имеет в запасе. А в городе не так. В городе мы очень уязвимы. Случится кризис, и сразу все магазины, которые раскупаются, все, и все свою безопасность, все, она ушла. Мы в руках Божия. Иногда мы чувствуем себя хорошо, потому что есть деньги, есть еда некоторая, и мы думаем, что все, мы безопасили свою жизнь. А на самом деле наша безопасность только в Боге. Если Он не позаботится о нас, тогда мы не имеем ничего. Все может меняться в одно мгновение. Ну, кажется, в Иерусалиме эта проблема была самое острое место, поэтому Павел говорит в церквях и собирает деньги для тех, которые в Иерусалиме. Но обращайте внимание, что он пишет. Он пишет сбор для святых. И это первое, на что нам нужно обратить внимание. Что наша первая ответственность как церковь – это давать своим верующим. В этом мире всегда будет нужды. И всегда будут люди, которые нуждаются. И этой нужды будет больше, чем наши возможности помогать. Но при этом нам нужно смотреть сначала для верующих, как мы можем помогать им. Послание Галатам, 6 глава, 10 стих написано. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. То есть, тем более своим по вере. Это особая ответственность, которую мы несем для своих по вере. В первое послание к Тимофею Павел пишет Тимофею о таких вещах, о распределении деньги. Вы можете прочитать потом 5 главу. И мы не будем в подробности сейчас смотреть, но то же самое он говорит. Он говорит Тимофею, что поддерживайте тех вдовы, те, которые нуждаются, которые в церкви, которые имеют веру, которые на хорошем счету в церкви, и особенно те, которые не имеют семьи. Не имеют семьи, которая может помогать им. Потому что эта ответственность первой ложится на семью, а только если нету семьи, тогда ложится на церковь. Павел говорит о том, что надо помогать те, которые нуждаются, и надо помогать служителям. Тоже иногда идет этот спор. Нам нужно тратить наши деньги на то, чтобы проповедовать Евангелие, или нам нужно кормить этих голодных людей? Ответ, на самом деле, надо делать и то, и другое. Но иногда приходится выбирать. Иногда приходится ставить приоритеты. И Павел пишет Тимофею тоже, что не забудьте про своих служителей. Даже он говорит, что пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Что надо поддерживать своих учителя тоже. Всегда будет этой нуждой. И тем более на сегодняшний день мы живем в мире, где мы можем знать, что происходит в Эфиопии, что происходит в Индии, что происходит на другом конце света. Мы можем знать об этих нуждах. И это реально, мы можем давать наши деньги, чтобы помогать этим нуждам. Но должны быть приоритеты в том, что мы даем. Мы должны поддерживать церковь, поддерживать святых, как Павел здесь пишет, поддерживать служителей. Павел звал многих церквей помогать тех, которые живут в Иерусалиме. Здесь он упоминает церковь в Галатии или церкви в Галатии. Кажется, несколько было. Каждая церковь автономна в нашем понятии, среди наших церквей. То есть, наша церковь имеет право сам себе выбирать пастора, сам себе распределить свои средства, сам себе определить, когда мы будем встречаться, формы нашего богослужения. Мы имеем все права самим решить эти вопросы. Над нами не стоит епископ, который может сказать нам, что вот вы здесь неправильно делаете, меняйте этого. Я снимаю вот этого пастора, ставлю вам вот этого пастора. В нашем понятии церкви, что церковь, вот самые члены церкви должны брать на себя ответственность за эти вещи. Нас связывают не узы власти, где кто-то может нам сказать, что вот вы должны что-то делать. Нам связывают между собой, между церквями связывает любовь, взаимная забота. То есть, если мы хотим помогать другой церкви, мы делаем это не потому, что нам сказали, что надо, а потому, что мы любим их, потому что мы хотим их благословить. И всегда, конечно, легче вот думать о своих нуждах, о своей церкви, о том, на что нам нужно тратить деньги. Но есть другие церкви, есть другие нужды, и мы должны их любить не только вот словами, не только языком, а делами и истина, как Иоанн пишет. И недавно был пример. Нужда в Ачинске. Нужно было помогать братьям и сестрам строить церковь, купить это здание. Нужно было это срочно делать. И церковь отзывался. И слава Богу, собирался эти деньги. Слава Богу, это здание уже в понедельник они должны оформлять его. Бог милостливый. Когда мы вместе стоим, это сила. И Бог призывает нас любить друг друга. А любить иногда, это значит материально помогать. Любить это не только вот теплые чувства, но это действие. И иногда эти действия, они, это значит финансовые. Это значит материально. Была реальная нужда в Иерусалиме. Там много вдов. Там много нуждающихся были. И Павел призывает других церквей, помогите им. Там тяжело сейчас, помогите. И нам тоже нельзя закрывать свои глаза на нужды других церквей, на то, что происходит там, где-то. Эгоизм мотивирует нас жить отдельно от всех. Нам так проще, мы решим, что хотим, и нам все равно, что вы думаете. А любовь, наоборот, побуждает нас помогать другим, благословить другим. Дальше Павел пишет, в первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Давайте посмотрим, что здесь написано более подробно. Каждый из вас. На самом деле, начинается в первый день недели. Это когда церковь собирался на первый день недели, то есть воскресенье. Каждый из вас, то есть участвует в финансовом служении церкви, служить Богу нашим и финансовым, это служение, которое каждый из нас может нести и должен нести. Это то, что Бог давал каждому из нас. И каждый из нас может участвовать в этом служении. И почему я говорил о том, что в этом вопросе все зависит от состояния нашего сердца. Потому что всегда будут люди, которые думают, что «ну, у меня нету возможности». А Бог призывает каждого из нас довериться Ему. Каждый из нас давать, может быть, даже не зная, откуда Он воздает эту нужду. Это вопрос о вере. Это вопрос о том, насколько мы готовы довериться Богу, что если мы будем давать, то Он восполнит и нашу нужду. Это служение для каждого из нас. Пусть отлагает у себя и сберегает. То есть здесь говорится о регулярной, раз в неделю, вот первый день недели, раз в месяц, раз в неделю. Сознательно, как бы планировано отложить часть денег. И есть многие вещи в жизни, которые, если мы не имеем план, если мы не имеем привычки, мы просто не будем это делать. Сколько раз утром подумал, что, ну, может, посплю побольше с утра, и потом буду читать Библию. А сколько раз этот потом наступает? Сколько раз этот момент наступает, если утром не делают регулярно, как по привычке? Не знаю, в моей жизни я знаю, что это опасно. Я знаю, чем это чревато, если я не делаю свое время, когда запланировано. И то же самое, когда мы даем деньги. Зачастую это привычка, зачастую это хорошая, добрая дисциплина. Мы знаем, мы планируем, мы рассчитываем на то, что вот, первый день недели, мы принесем что-то в церковь. То, что Бог положил на сердце. И сколько мы должны принести? Павел пишет, сколько позволит состояние. То есть, чем больше вы имеете, тем больше ответственность в этом. В Евангелии от Луки написано, кому дано много, много и потребуется. И кому много верено, с того больше взыщет. А здесь пропорциональность. У кого больше есть состояние, тот больше приносит. У кого меньше состояние, тот меньше приносит. Часто в церквях мы говорим о десятине. И это тоже попытка ориентироваться по состоянию. Мы принесем 10% от того, что мы зарабатываем. То есть, кто зарабатывает много, он приносит много. Но все равно это 10%. Кто зарабатывает мало, приносит тоже 10%. Просто сумма будет меньше. И на самом деле десятина это тоже спорный вопрос. Люди обсуждают, нужно, сколько нам нужно давать, десятину или другую сумму. Скажу, что в Ветхом Завете евреи приносили 10% своего дохода, они давали левитам, тех, которые служили в церкви. 10% они накопили на национальные праздники. Они должны были эти деньги сберегать, и когда праздники, они тратили эти деньги. И 10% каждый третий год, это Второй законе 12 глава, если хотите посмотреть, каждый третий год они давали 10% для бедных, для низших, для тех, которые имели нужду. Итого получается где-то 23% от своего дохода. И то, что они давали Богу, как добровольное пожертвование, это был сверх вот это 23%. Можно приравнивать вот это 23% к налогам. А в то время налог от государства, ну, во время Иисуса уже был налог от государства. Но в израильское время Израиль был теократией. То есть Бог – это глава государства. Да? Нету президент, нету премьер-министр или король, королева, царь, а есть Бог. А он управляет страной. И это его касса. Зарплата левитам, вот эти национальные праздники и помощь о бедных. Социальная соцзащита, как бы в нашем случае. И многие говорят, что вот это в наше время можно сказать, что это были налоги. А то, что мы даем Богу, это сверх вот этого. Это по принуждению. Это долг, это священно, здесь нет никаких вопросов, что каждая семья принес вот эти деньги. А то, что они давали Богу, это было сверх вот этого. И если задать этот вопрос, сколько мне давать? Можно только ответить, ну а сколько ты хочешь, чтобы Бог благословил тебя? 2 Коринфянам 9 глава, где Павел опять поднимает эту тему. 6 стих он пишет, «При сём скажу». Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. И кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. В Евангелии от Луки написано, «Давайте, и дастся вам мирою доброю, уясною...» Вы поняли, да? «Нагнетенную и переполненную...» отсыпают вам и лона вам. Очень трудный стих. Ибо какую миру мирите, такой же отмерится к вам. Но скажу по-простому, да? Вот в этой сосуде, который ты сыпаешь свое злаки, который ты приносишь в жертву, как бы ты вот даешь вот этим, а тебе дается, уже прижимает, наталкивает туда, чтобы набили как можно больше, как бы еще и потрясет, чтобы во все дырки все вот это заполнился. И вот это то, что возвращается к тебе. То есть, когда мы даем Богу, Он возвращает нам. Он благословляет нас больше, чем мы даем Ему. И я думаю, в любом случае, десятина – это хорошая мерка, по которому мы можем приравниваться к церкви. Но я хочу сказать, что мы не должны ограничиваться этим. Мы не должны отдавать 10% и думать, что все, я спокоен, мне ни на каких нуждах не нужно отвечаться, не нужно откликнуться. Как мы даем Богу, так Он дает нам. И я не проповедую Евангелие благосостояния, я не здесь, чтобы сказать вам, что вот вы вложите в Богу деньги, как в ООО МММ, и вам получится потом дивиденды немеренные. Понятно, что Бог воздает нам по-разному. Иногда мы даем Богу наши деньги, и Он благословляет нас по-другому. Иногда Бог дает нам награждение на небесах. Но я знаю, что Бог не оставляет своих людей в нужде. И то, что мы даем Богу, Он действительно отдаст. Он отдаст щедро, с прибылью. Мы не теряем ничего от того, что мы даем Богу. Так что десятину можно сказать, что это неплохое начало. Но нам нужно привыкать к мысли, что все, что мы имеем, принадлежит Богу. Нам нужно дать щедро. Сколько позволяет состояние. Дальше Павел пишет, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть вот это вы заранее решите и имейте привычку, давайте вот эти деньги, чтобы когда я приду, чтобы не было сборов. Почему это было важно? Мне кажется, Павел не хотел манипулировать людей. Он не хотел прийти с каким-то слезной историей, эмоционально рассказать, чтобы люди отдавали деньги. И есть люди, которые умеют это делать. Умеют манипулировать других, умеют как бы тянуть на сердце, чтобы вот люди готовы снимать рубашку со спины и отдавать. Павел ничего общего не хотел с этим. Пусть это все делается до того, как я приду. Я приду и заберу. Все спокойно, тихо, намеренно, запланировано. Все перед Богом, не перед людьми. И написано, пусть отлагает у себя. Да, вот дома решили, сколько принести. Отложили, принесли. Церковь — это не место, где мы манипулируем людей, чтобы они давали деньги. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих написано, «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». То есть то, что мы даем Богу, это не должно быть, о, опять деньги просит церковь. Это не должно быть принуждение. Это не должно быть со скрипом сердца. Это должно быть с радостью. С радостью, что я могу служить Богу таким образом. Бог любит, когда мы доброохотно даем. И, наверное, лучше не давать эти деньги, если это со скрипом сердца. В нашей церкви мы не передаем чашу, чтобы собирали деньги. И иногда этот вопрос возникает, как бы мы считаем, что ну так мы бы собирали больше денег. Но почему я не хочу, чтобы мы это делали? Зачастую потому, что вот это своего рода манипуляция. Когда человек рядом с тобой дает, ты чувствуешь это принуждение, и ты должен вот сейчас принимать решение. Мне кажется, лучше, когда дома мы решили, сколько мы даем, мы приходим в церковь, стоит ящики, мы положили туда. И нету вот этой манипуляции, нету вот этого принуждения человека давать. Мы избегаем этого. Другая причина, почему у нас нету коробки, это потому что то, что мы даем, мы должны делать это как можно тише, как можно более незаметно, чтобы это было. Помните из Евангелия от Матфея? Мы как раз на занятии для крещамых на прошлой неделе мы говорили об этом вопросе. Это не было запланировано, просто так совпал в Божье распорядительство. Евангелие от Матфея, 6 глава. «Смотрите, не творите милости вашей перед людьми, с тем, чтобы видели вас, иначе не будет вам награда от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостью, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах». И они буквально трубили. Когда знатный человек хотел дать деньги в синагоге, он нянил трубач, который пришел и трубил. Что вот, посмотрите все, что дает вот этот человек. И он торжественно положил свои деньги на виду всех, чтобы все хвалили его. этот человек получил свою награду. Он не получит награды от Отца Небесного. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. Что это призыв? Мы даем деньги не чтобы люди смотрели на нас и оценили, какие мы хорошие. Мы даем деньги, чтобы благословить других людей, чтобы дать Богу на служение. И Павел говорит, чтобы левая рука не видела, что правая рука делает. Чтобы как можно меньше людей знали об этом. И тогда будет награда на небесах. То, что они давали, они отдали в Иерусалим. И Павел пишет дальше, когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. И если прилично будет, и мне отправитесь, то они со мной пойдут. Здесь говорит о том, что наше отношение к деньгам должно быть серьезно. Что есть некая ответственность, связанная с этим. Когда эта церковь давала свои деньги, они отправили своего человека, который сопровождал эти деньги, который смотрел, чтобы правильно тратили, который смотрел, чтобы действительно все шел туда, куда нужно. Это говорит о том, что мы не должны отдавать деньги без отчета. Нам не стоит отдавать деньги и просто закрывать на глаза на то, куда эти деньги идут. Нам этот вопрос должен интересовать. И как церковь мы должны быть открыты о наших финансах, о том, как мы распределяем свои деньги, чтобы был отчет. Если в мире нужен отчет для деньги, тогда тем более в церкви. Мы должны показать это, чтобы не было никаких вопросов. И так они поступали с этими деньгами, провожали его, чтобы не было вопросов. Чтобы все понимали, куда идут и как они тратятся. Нам не нужно. Деньги в каком-то смысле опасны. В том, что мы можем прилепиться к ним. И Павел делает все, чтобы обезопасить их от этого. Чтобы не было искушения. Чтобы не было никаких вопросов. Я приду к вам, когда пойду в Македонию. 5 стих. Ибо я иду через Македонию. У вас же, может быть, поживу или перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду. Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь побыть у вас несколько времени, если Господь позволит. Последняя часть, это, может быть, тоже кажется просто какие-то дежурные там инструкции о том, что будет. Но тоже открывает нам их отношение к Павлу. Павел знает, что он может приехать к ним. Он может пожить у них, он может перезимовать у них. Они будут содержать его. Он знал, что их даяние не ограничено только в Иерусалимской церкви, острая нужда надо давать. Но они были верны в том, чтобы содержать своих служителей. И он надеялся на них в этом плане. Павел не хотел быстренько забежать в Коринфе и потом уехать куда-то. А он хотел побольше времени. Но очень мудро он пишет, если позволит Господь. Да? И на самом деле мы знаем, что Павел там недолго был, что ему пришлось срочно пойти туда и разрешить какие-то конфликтные вопросы. Ему приходилось посещать их. Все распределяет Богу. Давать наши деньги – это честь. И есть один хороший пример. Это в книге Исход. Книга Исход, 35 глава. В 5 стихе Моисей объявляет сбор. Он говорит, сделайте от себя приношение Господу. Каждый по усердию пусть принесет приношение Господу. Золото, серебра, медь. И дальше он перечисляет все, что они могут принести. Для того, чтобы построить храм. Он делал такое объявление. Принесите. Все, что вы можете добровольно, от ваших сердец. Это не налог, это не 10%, просто я призываю вас давать, чтобы вы построили вот этот храм. И посмотрите, что происходит в 36 главе, 5 стих. «И сказал Моисей, говорю, народ многого приносит, более, нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище, и перестал народ приносить». То есть Моисей вынужден был остановить народ. Он вынужден был сказать, что все, хватит, у нас слишком много. Здесь все переполнено, всю вот эта работа, которую мы запланировали, все оплачено. Не надо больше ничего, я запрещаю больше ничего не приносить. Люди хотели участвовать. Они хотели иметь эту честь, они хотели иметь это благословение. Братья и сестры, мы так должны относиться к деньгам в церкви. Это честь пожертвовать Богу. Мы должны с радостью принести, не скрипя сердцем, доверяя Богу, что Бог восполнит и наши нужды. Я думаю, что была бы большая разница в нашем крае, в нашей церкви, вообще в нашей христианстве, в нашей стране, если бы наша проблема была, что слишком много приносит. У нас, кажется, постоянно проблема, что вот кому-то нужно строиться, на правом берегу церковь наполовину достроена. Здесь недостроено, здесь нету денег, чтобы содержать миссионера. Здесь закрывается вот эта работа, потому что нету денег. Братья и сестры, это вопрос сердца, это вопрос доверия Богу. Если мы уверены в том, что есть жизнь после смерти, что это главное, и сокровище там стоит гораздо больше, чем сокровище здесь, тогда мы будем поступать соответственно. Тогда мы будем давать действительно щедро, мы будем давать доброохотно, с радостью, и не пожалеть. Давайте мы помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты оставил нам действительно мудрость на жизнь. Я прошу, Господь, чтобы Слово Твое пребывало в наших сердцах, чтобы мы пребывали в Слове. Дай нам, Господь, быть верным Тебе. И дай нам, Господь, и в этом вопросе финансов быть верным Тебе. Ты, Господь, давал нам все. И все, что мы имеем, Господь, мы должны признать, что это от Тебя. Дай нам, Господь, щедро давать, правильно распределить то, что Ты дал нам на руки. Дай нам, Господь, прославлять Твое имя нашими финансами. Дай нам, Господь, благословить других людей нашими финансами. Дай нам, Господь, быть похожим на Тебя. Готовы всегда давать. Готовы давать все. Помоги нам в этом, Господь. Мы живем в испорченном мире, и часто наши сердца прилипаются к тому, что есть в мире. Часто мы видим в этом надежду и безопасность. И не в Тебе. Исправь нас, Господь. Исправляй нас. Меняй наши сердца. Прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.